Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я прибольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел. «Однако», — подумал я вслух, — «не просочиться бы в канализацию». Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я посмотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клёкот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол, на печке. Аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловеще загнутым клювом. «Здравствуйте», — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф склонил голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату. Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы, было 1:20. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф, не обязательно данный, исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. «Лучше его не трогать», — подумал я. «Лучше его чем-нибудь прикрыть, и пусть стоит». Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его крылья отливали медью, огромные когти впились в звездку. От него медленно распространялся запах гнили. «Напрасно вы это сделали, Александр Иванович», — сказал приятный мужской голос. «Что именно?» — спросил я, оглянувшись на зеркало. «Я имею в виду Клайдет». Говорило не зеркало, говорил кто-то другой. «Не понимаю, о чем речь», — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение. «Я говорю про Клайдет», — произнес голос. «Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Клайдет, или, как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения». «Потому я и накрыл». «Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать». «Благодарю вас», — сказал голос. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову на бок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью. «Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?» «Отнюдь», — сказал я, поднимаясь. «Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?» «Благодарю вас», — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. «Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал». Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза, я тоже улыбался. «Вы, вероятно, насчет дивана», — сказал я. «Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...» Незнакомец всплеснул руками. «Какие пустяки!» — сказал он. «Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто, к тому же, по-настоящему не верит. Посудите сами, Александр Иванович. Устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического, я не боюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый трезвомыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивы в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе. Нет, я и говорить не желаю об этом диване». «Как вам будет угодно», — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. «Поговорим о чем-нибудь другом». «Суеверие, предрассудки», — рассеянно проговорил незнакомец. «Ленность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть». Он прервал самого себя. «Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...» Я поднял руки. «Ради бога, все, что вам угодно. Убирайте ковшик, убирайте даже этот самый эту волшебную палочку». Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась. «Так будет лучше, уверяю вас», — сказал незнакомец. «Что же касается вашего великодушного предложения убрать Клайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно. Условности так сильны. Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к Клайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел, я думаю, вы чувствуете некоторое амбре». «Да», — сказал я с чувством, — «воняет гадостно, как в обезьяннике». Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал. «Искусство управлять Клайдетом», — сказал незнакомец, — «это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления Клайдетом занимает 8 семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист, вы, вероятно, без особого труда освоили бы Клайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17, но квантовый Клайдет, гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье, он виновато развел руками». «О чем разговор?» — поспешно сказал я. «Я ведь и не претендую. Конечно же, я абсолютно не подготовлен». Тут я спохватился и предложил ему закурить. «Благодарю вас», — сказал незнакомец, — «не употребляю, к великому моему сожалению». Тогда, пошевелив от вежливости пальцем, я осведомился, не спросил, а именно осведомился, не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи. Незнакомец опустил глаза. «Боюсь показаться нескромным», — сказал он, — «но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но я думаю, даже вам, как вы недалеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета. Назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Не будем далеко ходить за примерами. Некто, повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более, что это сотрудник, достойный всяческого уважения. А говоря об уважении, я имею в виду, если не манеры, то большой талант и самоотверженность. Так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь Клайдет, и Клайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно коном непричастный. Он поклонился в мою сторону. А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредное влияние. Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем он улыбнулся мне.
Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора. Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с Умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться». Он поднялся.
«Ну что вы!» — вскричал я. «Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами. У меня к вам тысячи вопросов!»
«Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены. Вам необходимо отдохнуть».
«Нисколько!» — горячо возразил я.
«Наоборот, Александр Иванович!» — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. «Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть?» И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались, говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.
«Было исключительно приятно познакомиться с вами», сказал незнакомец негромко.
Я видел, как он начал бледнеть, и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.
Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клёкот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке на выпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помывал огромными костистыми лапами. «В чем дело?» – спросил я. Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся. «Не слышу ответа», – сказал я зло. «Мне все еще очень хотелось спать».
«Тихо ты, смертный!» – сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знакомым.
«Эй, приятель!» — сказал я угрожающе. «Положи эту штуку на место и очисти помещение».
Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал.
«А ну, положи Умклайдет!» — сказал я в полный голос.
Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.
«Детка», — сказал детина, — «ночью надо спать. Лучше ляг сам».
Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже. «Может, выйдем во двор?» — деловито предложил я, подтягивая трусы. Кто-то вдруг произнес с выражением:
«Устремив свои мысли на высшее «я», свободный от вожделения и себелюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна».
Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.
«Бхагавад-гита», — сказал голос. «Песнь третья, стих 30».
«Это зеркало», — сказал я машинально. «Сам знаю», — проворчал детина. «Положи, Умклайдет», — потребовал я.
«Чего ты орешь, как больной слон?» — сказал парень. «Твой он, что ли?»
«А может быть, твой?»
«Да, мой».
Тут меня осенило.
«Значит, диван тоже ты уволок?»
«Не суйся не в свои дела», — посоветовал парень.
«Отдай диван», — сказал я. «На него расписка написана».
«Пошел к черту», — сказал детина, озираясь. И тут в комнате появились еще двое. Тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.
«Корнеев!» — завопил толстый. «Так это вы воруете диван? Какое безобразие!»
«Идите вы все!» — сказал детина.
«Вы грубиян!» — закричал толстый. «Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!»
«Ну и подавайте!» — мрачно сказал Корнеев. «Займитесь любимым делом!»
«Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь Умклайдет! Молодой человек мог пострадать!»
«Я уже пострадал!» — вмешался я. «Дивана нет! Сплю, как собака, каждую ночь разговоры! Орел этот вонючий!»
Толстый немедленно повернулся ко мне.
«Неслыханное нарушение дисциплины!» — заявил он. «Вы должны жаловаться, а вам должно быть стыдно!»
Он снова повернулся к Корнееву. Корнеев угрюмо запихивал Умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе: «Вы сняли тезис, Корнеев?»
Детина мрачно ухмыльнулся. «Да нет там никакого тезиса!» — сказал он.
что вы все сипятите. Не хотите, чтобы мы диван воровали? Дайте нам другой транслятор». «Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника?» — грозно осведомился Тощий. Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок. «Вам известно постановление ученого совета?» — осведомился Тощий.
«Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу», — угрюмо сказал Корнеев.
«Не разводите демагогию», — сказал Тощий. «Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться».
«Не верну я диван», — сказал Корнеев. «Эксперимент закончим, вернем».
Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!» — визжал он. «Хулиганство!» Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне: «Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось». Он кивнул и тоже двинулся к стене. «Погодите!» — вскричал я. «Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!» Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа, да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.
«Прозрачное масло, находящееся в корове,
— с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало,
— не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом».
Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи», — подумал я.